познакомила моя коллега Светлана Павлова. Слушайте дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатульна, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот какие темы станут главными в нашей программе. Ситуация в Киргизии остается напряженной. В воскресенье в Бельгии прошли внеочередные парламентские выборы, вызванные правительственным кризисом. И в Сочи завершился фестиваль российских фильмов «Кинотавр». Радио «Свобода» продолжает следить за ситуацией в Киргизии. В Москве сегодня пройдут экстренные консультации стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности, посвященной именно сложной ситуации в Киргизии. Как сообщает информационное агентство, киргизские правоохранительные органы планируют провести спецоперацию в пригороде Оша. В Бишкеке проходит пикет правозащитников возле здания представительства ООН. Митингующие просят власти ввести в республику миротворческие войска. По их словам, они направили соответствующие обращение генсеку ООН Пан Ги Муну. По последним данным, в результате беспорядков в Оше и Джалалабаде погибли 117 человек, до 1500 получили ранения. Около 800 из них были госпитализированы. Тему продолжит наш корреспондент в Киргизии Надежда Толкунова.
В южных регионах Киргизии ситуация остается напряженной, сообщает комендант Джалалабада Куватбек Байболов. По его данным, в Джалалабаде ночью происходили перестрелки и столкновения. Все эти действия осуществляют сторонники Курманбека Бакиева. Это провокационные группы из числа его окружения и родственников, говорит комендант. Также, по сведениям Байболова, группой неизвестных была предпринята попытка захвата Майлисуйской воинской части и оружия в Шузакском РУВД. По убеждению коменданта Джалалабада, на юге республики орудуют преступные банды из наемников иностранных государств. Они переодеты в милицейскую форму и расстреливают как узбеков, так и киргизов из автомашин без номеров с тонированными стеклами. Как заявил Куватбек Байболов, силовикам уже удалось задержать подозреваемого в организации беспорядков известного политика, лидера одной из партий, планировавшей участвовать в парламентских выборах осенью. Организатор диверсии признался, что целью беспорядков был срыв референдума. А по сообщению губернатора Жалабадской области Бектура Асанова, у здания администрации на площади в Джалалабаде сейчас собралась толпа из 2000 человек, требующих от властей защитить их права. Асанов заявил, что в случае столкновений силовики применят спецсредства. По словам члена Временного правительства Тенира Сариева, Бишкек обратился к российскому президенту о помощи живой силой для наведения порядка на юге страны. И после проведения консультаций в Киргизию, по его словам, возможно, будет переброшен спецбатальон быстрого реагирования. И как передают местные СМИ, в Ош и Джалалабад уже вылетели десантники из российского Ульяновска в Оши. Уже подготовлена площадка в аэропорту для их приема. Их количество и миссия пока не уточняются. Надежда Толкунова для радио «Свобода», Бишкек.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». В воскресенье в Бельгии прошли внеочередные парламентские выборы, вызванные правительственным кризисом. На севере страны, во Фландрии, сокрушительную победу одержала националистическая партия «Новый фламандский альянс», рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко.
Главного героя выборов, лидера нового фламандского альянса Барта де Вевера, огромная толпа сторонников встречала как римского триумфатора, и свое выступление он начал с латыни. «Nil Valentibus Arduum» – НВА, как сокращенное название нашей партии. «Нет невозможного для того, кто хочет добиться». Бельгийская пресса, как в лагере союзников, так и противников де Вевера, называет успех историческим. Он собрал более 17% голосов избирателей Бельгии. Де Вевер выступает за конфедеративное устройство бельгийского государства, а в перспективе за независимую Фландрию. Результат встревожил не только франкоязычных бельгийцев. Бывший премьер-министр страны, фламандский христианский демократ Марк Эйскинс, назвал победу де Вевера настоящим землетрясением. Он раскритиковал партию «Фламандские либералы и демократы» за то, что она спровоцировала политический кризис. Сами же возмутители спокойствия утратили свои позиции в итоге выборов, и глава партии Александр Декро, объявивший в апреле выход фламандских либералов из коалиционного правительства, теперь перед телекамерами с траурным видом поздравлял де Вевера с победой. Но триумфатор был и у франкоязычных избирателей. Социалистическая партия во главе с Элио де Рупо добилась впечатляющего результата – около 14% голосов. Многие эксперты уже прочат де Рупо в новые премьеры, имея в виду еще 9% голосов фламандских социалистов. Де Рупо праздновал успех в штаб-квартире соцпартии. Дамы и господа, и в том числе дорогие товарищи, сегодня вечером, впервые за 20 лет, социалисты стали первой политической силой Бельгии. Де Вевер отобрал много голосов у крайне правой партии Vlaams Belang и у небольшой националистической партии Список де Декера. Некоторые эксперты увидели в этом положительный результат, но, как отметил один из лидеров социалистов Поль Манет, еще предстоит разобраться, не является ли это просто перегруппировкой и мобилизацией правого электората во Фландрии. Видя успех де Вевера, представители франкоязычных партий один за другим стали заявлять о необходимости переговоров с ним и поиска компромисса. Сам де Вевер утверждает, что настроен на диалог. Франкофоны выбрали социалистов. Значит, будем вести переговоры с соцпартией. Посмотрим. Мы открыты для переговоров и перемен. Вместе с тем, многие аналитики сомневаются в возможности договориться двум партиям-антиподам по социально-экономическим вопросам. Специалист по межпартийным отношениям в Бельгии Клод Манике заявил Радио Свобода. Выборы ничего не решили. Кризис вернется через 3 месяца или год-другой. Впрочем, и лидер социалистов Де Рупо незадолго до выборов намекнул на так называемый «план Б» франкофонов об устройстве франкоязычной части страны в случае развода с Фландрией. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 1:15. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Международный комитет Красного Креста заявил, что ситуация в Киргизии становится критической. В Москве сегодня пройдут экстренные консультации стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ о ситуации в Киргизии. В Дагестане в результате столкновения ранен милиционер. Израиль заявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств инцидента у берегов Газы 31 мая, когда погибли 9 пропалестинских активистов. На западном берегу Иордана сегодня палестинские боевики ранили 3 израильских полицейских. 26 человек погибли, по уточненным данным, в воскресенье в Багдаде в результате вооруженного нападения на Центральный банк Ирака. На парламентских выборах в Бельгии, по предварительным данным, победу одерживает националистическая партия «Новый фламандский альянс». В афганской провинции Гельмент в результате подрыва патрульного автомобиля погиб датский военнослужащий. Еще 4 получили ранения. В Колумбии освобождены 3 военных, которые провели 12 лет в плену у ультралевых повстанцев из группировки ФАРК. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14:07 не пропустите программу «Свобода в клубе Жан-Жак» на Московском книжном фестивале. Ведет программу Елена Фанайлова и главная тема «О чем говорит интеллигенция, искусство и политика, народ и власть, архитектура и книги. Как защитить свою свободу». Программу «Свобода в полдень» продолжат новости культуры. Накануне в Сочи были объявлены лауреаты 31-го кинофестиваля «Кинотавр». Главный приз получила картина «Перемирие» Светланы Проскуриной. Как прошла церемония закрытия кинофестиваля, расскажет специальный корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Марина Тимашева.
Церемония закрытия проходит, как всегда, в Зимнем театре города Сочи. И на этот раз торжественную церемонию открывает Вячеслав Бутусов и группа «Юпитер». Исполняют они старую композицию «Наутилуса Помпилиуса» и «Синоптики». Там, возможно, все помнят, в припеве есть такие слова: «Вселяя надежду в вас». В то же самое время на экране вместо традиционной нарезки из фильмов появляются один за другим режиссеры, представленных в конкурсе картин. Видимо, они-то и есть те, кто вселяют надежду. Впрочем, возможно, и вторая версия. Они те, кто сидят в зале, надеются на призы. Им придется подождать, потому что в Сочи приехал министр культуры Александр Авдеев. И он приглашен на сцену для вступительной речи. Он считает, что фестиваль «Кинотавр» дает путевку в жизнь молодым режиссерам и что, размышляя о судьбах героев фильмов, здесь думают о том, что происходит со всеми нами и со страной. После Александра Авдеева на сцене появляется жюри конкурса «Короткий метр» под руководством Алексея Попогребского. Алексей Попогребский считает, что за несколько лет, которые он наблюдает конкурсы «Кинотавра», уровень работ вырос необыкновенно. И говорит, что у жюри не хватило на всех призов. Ну, собственно, их хватило только одному короткометражному фильму со смешным названием «Рококот». Студенческой работе Николая Соколова. Это мастерская Владимира Хотиненко. Специальное упоминание гильдии киноведов у фильма «Обратное движение». Диплом присужден другому небу, а приз, как мы уже сообщали, у картины «Счастье мое». Глава гильдии Виктор Матизин, вручавший приз, при этом произносит вполне двусмысленную фразу. Это 21-й по счету кинотавр. И с выбором лауреата мы тоже попали в очко. Впрочем, залу не удалось долго смеяться, потому что на сцене уже были члены большого жюри, и они, собственно, объявили лауреатов основного конкурса. Дебют – это Анна Сенченко, фильм «Пропавший без вести». Замечу, что Анна Сенченко тоже из мастерской Владимира Хотиненко. Лучший сценарий – Ануш Варданян, Андрей Стемпковский и Гиви Шангулидзе – это три автора литературной основы фильма «Обратное движение». Лучший композитор Анна Музыченко, она написала музыку к фильму «Другое небо». Лучший оператор Роман Васьянов. Картину «Явление природы» он снял фотокамерой. Премия за лучшую женскую роль вручена Марии Звонаревой. Это картина «Человек у окна». Лучший актер-мужчина Иван Добронравов. Роль в фильме «Перемирие». Лучший режиссер Сергей Лазница. При этом награду ему вручает Жоэль Шапрон, который отобрал эту картину для Каннского кинофестиваля. И гран-при 21-го кинотавра вручает председатель жюри Карен Шахназаров. Звучит грозная музыка. Карен Георгиевич будто ею дирижирует, но пауза длится недолго. Лучший фильм 21-го фестиваля – это «Перемирие» Светланы Проскуриной. Ну и, наконец, то, что было известно заранее – премия за вклад в отечественную культуру Владимиру Мотылю посмертно. Церемонию песни «Моя звезда» завершает Слава Бутусов. Что и говорить, этот человек умеет за несколько минут создать настроение, а российским кинематографистам редко удается сделать это за 2 часа. И в самом конце мне бы все-таки хотелось процитировать главу фестиваля «Кинотавра» Александра Роднянского. Он сказал, что «Кинотавр» — это территория мира и сотрудничества. И, в общем, это так и есть. Марина Тимашева, Радио Свобода, Сочи.
Радио «Свобода» продолжает следить за чемпионатом мира по футболу, который проходит в ЮАР. О матчах прошедшего уикенда расскажет спортивный обозреватель «Радио «Свобода» Алексей Кузнецов.
Первое впечатление от первого уикенда чемпионата мира по футболу связано больше не с самим футболом, а с условиями, которые происходят вокруг чемпионата мира в Южной Африке. Во-первых, к сожалению, пока организаторам не удается до конца победить, ну, скажем так, не преступность, а криминал, все равно журналистов и членов журналистских групп, они все время попадают под какое-то влияние местного криминалитета, хотя организаторы чемпионата и местная полиция несколько случаев разоблачила и даже вроде бы посадила за решетку участников ограблений. Так вот, полиция утверждает, что главные действующие лица в этом криминале вовсе не граждане ЮАР, а приезжие из числа туристов или кого-то еще. Один гражданин Мозамбика, например, задержан. Не знаю, как дальше будет развиваться эта ситуация, но пока вроде бы граждане Южной Африки в этом не замешаны, по крайней мере, по мнению местной полиции. Второй фактор около футбольный – это, безусловно, погода. Пожалуй, стоит хорошенько задуматься, ведь чемпионат мира по футболу, хочешь не хочешь, приходится проводить в летнее время, и если он проходит в тех странах, где летом жарко, то, конечно, это серьезный вопрос, и мы многократно видели, как к финалу чемпионата мира команды-участницы просто уже, что называется, языки вываливали и с трудом ходили по полю от жары. А сейчас в Южной Африке зима, и там погода вполне сносная, по футбольным меркам просто великолепная. И поэтому видно, что у команд сил явно должно хватить, по крайней мере, у лидеров. К таким лидерам, безусловно, стоит отнести сборную Германии, которая вечером в воскресенье разгромила команду Австралии 4-0. И вопрос даже не в счете, а вопрос в той легкости и осмысленности действий, которые продемонстрировали немецкие футболисты. Они всегда, конечно, входят в число грандов мирового футбола, но вот вечером в воскресенье они показали, что здесь не просто дело в термине, а дело в содержательности игры. Перед началом чемпионата много говорили о том, что лидер сборной Германии Михаил Балок потерял возможность сыграть на чемпионате мира из-за травмы, но вот в результате, возможно, нет худа без добра, и команда, которая раньше много времени проводила в игре через Балока, сейчас как будто бы получила возможность стряхнуть с себя эти оковы, что ли, предсказуемости. И игра сборной Германии была очень яркой, оригинальной, неожиданной и не по-немецки порой, не педантичной. Это, надо сказать, большое достижение молодого тренера Якима Лёва, и команда его сыграла, ну, просто непредсказуемо. Я думаю, что здесь во многом еще залог такой игры – это национальное своеобразие, это, если можно так выразиться, сборной Германии. В составе немецкой команды есть этнические поляки, турки, есть один игрок, у которого корни в Тунисе, и есть даже один натуральный бразилец Какау, который, кстати, в воскресенье вечером забил один из мячей в ворота сборной Австралии. Возможно, это как свежая кровь в немецкую футбольную машину, добавляются другие славянские, латинские, африканские корни. И совершенно неожиданно команда приобрела такую яркую и не очень даже похожую на классическую немецкую игру. Кроме того, отмечу, что в воскресенье сыграно еще несколько матчей. Один из них для России актуален. Сборная Словении играла с командой Алжира, победила 1-0, стала лидером группы С. И, наверное, Гусхидинг и все российские футболисты сказали: ну вот видите, вот кому, оказывается, мы уступили место. Мы уступили место лидеру в подгруппе. А в этой подгруппе, между прочим, играет еще сборная Англии. Но, конечно, это пока только начало. Ну и еще один матч, сыгранный в воскресенье. Это матч тоже не без различный для российских болельщиков. Сербия-Гана. Гана выиграла 1-0. А в составе Сербии выделялся Милош Красич, игрок ЦСКА. Даже едва не забил гол. Но, в общем, конечно, Гана проявила морально-волевые, что называется, качество. Правда, гол забила с пенальти. И в завершении о сегодняшней программе. В группе Е сегодня два матча. Голландия-Дания, Япония-Камерун. И в группе F вступит в борьбу чемпионы мира итальянцы Италия-Парагвай. Еще один матч, очередной матч чемпионата мира по футболу.
Это был спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. В эфире «Свобода в полдень». Президент Соединенных Штатов Барак Обама в понедельник начинает двухдневную поездку по побережью Мексиканского залива в трех штатах. Это его четвертый визит в район экологической катастрофы, вызванной разливом нефти из глубоководной аварийной скважины, эксплуатируемой компанией BP, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Согласно новым исследовательским данным, опубликованным администрацией Обамы, аварийная скважина на дне Мексиканского залива до того, как 3 июня была наполовину заглушена, выпускала в воду вдвое больше нефти, чем предполагалось. Таким образом, за 55 дней после взрыва и затопления платформы Deepwater Horizon в залив вылилось не менее 2 миллионов баррелей нефти. Это в 8 раз превышает масштабы разлива из танкера Exxon Valdez у берегов Аляски в 1989 году, до сих пор считавшегося крупнейшей нефтяной катастрофой в истории Соединенных Штатов. Новые цифры вызывают новые вопросы о масштабах и стоимости работ по очистке и восстановлению природной среды залива и его прибрежных участков, затронутых нефтью, а также о способности компании BP полностью, как она обещает, возместить эту стоимость без ущерба для своих акционеров и для британских пенсионных фондов, которые входят в число инвесторов компании. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что проблема не столько в том, как взыскать с BP стоимость ущерба, сколько в том, что эта компания не была до конца честной с американцами, и нет гарантии, что она честна сейчас. Они снабжали нас неверными данными о количестве нефти, вытекающей в Мексиканский залив, и продолжают делать это. По уточненным сведениям ученых, это количество намного больше того, чем утверждала BP. Смехотворен был и брошенный компанией призыв присылать мячи для гольфа для закупорки скважины, а также волосы и памперсы для очистки от нефти. Это что, технологии, устремленные в будущее? Президент Обама в минувшие выходные пытался ослабить дипломатическую напряженность в связи с усилением США критики в адрес компании BP, на которую возлагается основная вина за разлив нефти. В субботнем телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном Обама заверил его, что эта критика не имеет ничего общего с национальной идентичностью компании и не направлена на британцев как таковых. Тем не менее, Вашингтон продолжает демонстрировать решимость необходимость спросить с БП по всей строгости. Главнокомандующий береговой охраной США Тед Аллен направил главе совета директоров этой компании Карлу Хендрику Сванбергу приглашение прибыть с другими компетентными представителями БП в Белый дом в среду, указав, что во встрече примет участие президент Обама. Многие наблюдатели считают это приглашение по сути повесткой. Президент Обама все эти недели после катастрофы на Буровой не входил в прямой контакт с генеральным директором БП Тони Хейвардом. В интервью телекомпании NBC в прошлый вторник Обама признался, что будь его власть, он бы уволил Хейварда за недооценку масштабов нефтяной катастрофы и за жалобу, что она, дескать, лишила его сна и покоя. Позже пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс пытался разъяснить, что согласно структуре корпоративного управления, кардинальные решения в таких компаниях принимает не гендиректор, а совет директоров, с главой которого и хочет встретиться в среду президент Обама. Своими ожиданиями по поводу этой встречи делится политический консультант Эд Роллинс. Они встретятся один на один. Хотя я не знаю точно формата встречи, но уверен, что наш президент обязан заявить руководителю нефтяной компании, что все, что она делала в эти два неполных месяца, полностью неприемлемо, и ситуация подошла к критической точке. Обама должен заявить, что пока компания BP не обеспечит ощутимых результатов в ликвидации последствий катастрофы, его правительство и он сам как президент будут оказывать на нее сильнейшее давление. Мне известно о существовании и других важных игроков в этой трагедии. Это губернаторы 4 штатов, к берегам которых прибывает разлившаяся нефть. В известном смысле их присутствие на этой встрече желательно. Они должны изложить руководству BP, как, впрочем, и Белому дому, свое видение ситуации и пути выхода из нее. Встреча должна дать всем сторонам ясное представление, как действовать дальше. К концу минувшей недели в связи с катастрофой в Мексиканском заливе компании BP было предъявлено примерно 42 тысячи исков по возмещению ущерба. Половина из них уже удовлетворена. Компания заявляет, что пока ее расходы по ликвидации аварии составили немногим менее $1.5 миллиардов. Однако ее ответственность по возмещению убытков в свете новых данных о разливе может существенно вырасти. На днях Министерство юстиции Флориды попросило BP разместить на специальном условно-депозитном счету 2,5 миллиарда долларов, которые бы гарантировали наличие средств при необходимости долговременных восстановительных работ. Администрация Обамы объявила в субботу, что дала компании BP 48 часов на доработку плана локализации нефтяного фонтана на дне Мексиканского залива. Контр-адмирал береговой охраны США Джеймс Уотсон в письме руководству компании заявил, что параметры ныне действующего плана его не удовлетворяют. По его словам, план предусматривает недостаточно аварийных ресурсов на случай отказа оборудования или других непредвиденных проблем. 10 дней назад BP удалось перерезать поврежденную трубу, идущую из скважины, и надеть на нее заглушку. В эти дни BP планирует установить вторичную заглушку, позволяющую перекачивать в танкеры на поверхности дополнительно до 10 тысяч баррелей нефти в сутки.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. 19:07. Не пропустите программу «Время гостей», которая посвящена 20-летию независимости России. Как это было и в чем историческое значение модернизации 90-х, что тормозит модернизацию сегодня. Это повтор программы от 7 июня, ведущая Анна Качкаева. Сейчас в Москве 19:30. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Международный комитет Красного Креста заявил, что ситуация в Киргизии становится критической в связи с погромами и убийствами этнических узбеков на юге страны. До 117 возросло число погибших в результате массовых беспорядков на юге Киргизии. Пострадали более 1500 человек. В Москве сегодня пройдут экстренные консультации стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности о ситуации в Киргизии. В Кайтакском районе Дагестана в результате столкновения ранен милиционер. Как сообщает Интерфакс, произошла ссора милиционера с местным жителем, в ходе которой он выстрелил из травматического пистолета и ранил оперуполномоченного районного УВД. Израиль заявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств инцидента у берегов Газы 31 мая, когда погибли 9 пропалестинских активистов. Ожидается, что в состав комиссии будет одобрен на заседании правительства в понедельник. На западном берегу Иордана сегодня палестинские боевики ранили 3 израильских полицейских. Автомобиль с полицейскими был обстрелян в районе города Хеврон. Президент США Барак Обама сегодня в 4-й раз отправляется на побережье Мексиканского залива, где уже около 2 месяцев в воду вытекают сотни тысяч баррелей нефти из поврежденной скважины. В Берлине при взрыве во время столкновения с демонстрантами 15 полицейских получили ранения. Как сообщает Associated Press, несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста против планов правительства Германии по сокращению бюджетных расходов. На парламентских выборах в Бельгии, по предварительным данным, победу одерживает националистическая партия «Новый фламандский альянс». В афганской провинции Гельмент в результате подрыва патрульного автомобиля погиб датский военнослужащий, еще 4 получили ранения. В Колумбии освобождены 3 военных, которые провели 12 лет в плену у ультралевых повстанцев из группировки ФАРК. Это была краткая сводка новостей.
С новостями вас познакомила Светлана Павлова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. В российских средствах массовой информации разворачивается дискуссия вокруг проекта так называемого «Иннограда», который собираются построить в поселке Сколково под Москвой. Сколково называют российской силиконовой или кремниевой долиной и Байконуром экономики 21 века. Идея города будущего принадлежит президенту Дмитрию Медведеву, а самую активную роль в продвижении проекта играет первый заместитель руководителя его администрации Владислав Сурков. Он уже провел несколько специальных совещаний на эту тему с представителями российского бизнеса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Первый километр Сколковского шоссе. Где-то совсем недалеко – Рублевка. Гигантских размеров стройка видна издалека, а вокруг нее настоящий сосновый лес. Работа на строительных площадках кипит, несмотря на дождь, туман и сильный ветер. Налицо приметы цивилизованного подхода к делу. Щебень укутан в аккуратную сетку, квадратиками уложен изумрудный дерн. Масштаб замысла британского архитектора Дэвида Аджайи поражает, хотя отделочные работы еще далеки от завершения. Громадные разноцветные многоэтажные прозрачные кубы причудливо разбросаны на поверхности так называемого диска. Руководит всем этим хозяйством Эмиль Перумов.
Вся идеология очень простая. Диск двухэтажный, над диском 4 здания, под диском парковочная и техническая зона, в кровле диска еще спрятан технический этаж. Сам диск в виде круга 136 метров, он несет объединяющее начало. Здесь находятся учебные кластеры, вот двухэтажные помещения, снизу и сверху аудитории, переговорные комнаты, свободные пространства. И несет объединяющую функцию для жизни на кампусе вообще. Проекторы, большие экраны, все находится здесь. Вот жизнь, она находится здесь. Наверху две гостиницы длительного проживания и краткосрочного. Большой спортивный центр и небольшое административное здание. А также на кровле летнее кафе. И сама кровля имеет дорожки, можно прогуливаться, имеет круговой балкон 800 метров длиной с деревянной палубой. Загорать, гулять, обсуждать, все для этого. Все покрыто Wi-Fi. То есть вышел, открыл компьютер, сам выбрал место, где тебе удобно заниматься. Как минимум в сентябре на этом месте будет самый лучший кампус в мире.
Так что же, Иннограду быть, к городу будущего, о котором так много в последнее время говорят, эта стройка не имеет пока никакого отношения. Частная бизнес-школа Сколково работает уже несколько лет, но до сих пор ее слушатели вынуждены были ходить на занятия в отели «Балчук» и «Ренессанс». 3 года назад началось строительство, и в нынешнем сентябре, наконец, будущие топ-менеджеры поселятся в Сколково, в собственном кампусе. Для преподавателей будет выстроен коттеджный поселок. Здесь же, под сенью сосен. А вот как будет сосуществовать студенческий городок и Инноград, управляющий директор Московской школы управления Сколково Эмиль Перумов не знает.
Силикон – это не мы. Я бы говорил слово, скорее всего, не интеграция, а сотрудничество, потому что у нас для студентов предполагаются социальные проекты и разные проекты коммерческие для выполнения, для обучения в области и здравоохранения, фарма, социального обеспечения, градостроительства, что, в общем-то, близко к Иннограду. Конечно же, мы открыты для такого диалога, но, к сожалению, пока контентное наполнение Иннограда не сформировано целиком, кроме вот обозначения 4 направлений. Есть общие разговоры о том, что мы инновационные, вы инновационные, давайте дружить домами.
Кое-кто в окрестностях Сколково уже вспоминает известную русскую сказку, ту, где избушку лубяную поменяли на избушку ледяную. Подмосковная силиконовая долина расположится на землях, которые уже много лет использует НИИ сельского хозяйства «Немчиновка». Правительственная комиссия под руководством вице-премьера Игоря Шувалова решила передать 100 гектаров опытных полей института для проекта Сколково. Чего ждать дальше? Быть может, повторение истории с речником? Как известно, земля в Одинцовском районе Подмосковья едва ли не самая дорогая в России. Здешние места престижны. В каком направлении будет развиваться идея Байконура 21 века? Вопросов очень много, а вот где искать ответы на них? Для управления проектом Сколково создан специальный фонд, штат которого более 50 человек. Возглавил фонд бизнесмен Виктор Виксельберг. У фонда есть сайт, на котором, однако, не отыскать ни контактного телефона, ни адреса. Посетителям сайта предлагается писать письма по электронной почте. Корреспондент «Радио Свобода» письмо написал. Ответа не получил. В реализации столь масштабного и важного для России проекта очень важны гласность и публичность, убежден член Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы Константин Бесчетнов.
Ключевое слово здесь, на мой взгляд, прозрачно. И с этой точки зрения участие гражданского общества и публичное обсуждение самой схемы запуска, на мой взгляд, только повышает эффективность самого проекта, потому что это одновременно и разъяснение новых форм деятельности для предпринимателей. На мой взгляд, вот публичность здесь дает дополнительный эффект для этого проекта. Только это нужно стимулировать, причем привлекая не только Госдуму, но и те структуры, которые могут быть заинтересованы в реализации этого проекта, в запуске этого проекта. И те, кто заинтересован в экономике, в предпринимательстве на территориях, кто заинтересованы в этом опыте, обязательно должны быть задействованы в обсуждении изначальной модели. Это нужно обязательно делать.
А что думают о проекте Иннограда жители Подмосковья?
Правительство виднее, но, наверное, какие-то вот наукограды нужны. Насколько это будет эффективно? Боюсь, что в нашей стране не всегда все эффективно. Может быть, заграничные ученые что-то и могли бы сделать, но наше чиновничество – это разруха всему.
Пусть строят, конечно, обязательно нужно строить. Отрицательно. Не знаю, может, я в этом что-то не понимаю. Отношусь отрицательно.
У нас в противном тоже ученые там сидят, они все голодные.
Президент должен придумать, а не ученые.
Да какой смысл? Где же Зеленоград, Пущино, господи, сколько этих наукоградов? Дубна, ну, господи, ну, развивайте, ребята, сколько хотите.
У Иннограда есть и оппоненты. В распоряжении независимой газеты оказался депутатский запрос члена фракции «Справедливая Россия» в Думе Михаила Емельянова на имя вице-премьера Алексея Кудрина, в котором Емельянов критикует проект. На взгляд депутата, Инноград не заслуживает финансирования из федерального бюджета, то есть за счет налогоплательщиков, потому что в нынешнем виде он выглядит как внутренняя офшорная зона и не более того. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Галерист и политтехнолог Марат Гельман уполномочен своей партии спасать страну с помощью культуры. Президиум Генерального совета «Единой России» поручил ему курировать масштабный проект под названием «Культурный альянс. Региональный аспект». Первые кандидаты на включение в «Культурный альянс» – Ульяновск и Казань. Тему изучал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Марат Гельман, инициатор, а теперь и куратор проекта «Культурный альянс», на своем нынешнем посту директора Пермского музея современного искусства как раз и занимается культурной модернизацией провинциального города с помощью современных арт-проектов. По его мнению, провинция обделена искусством, тогда как все жители России, а не только Москвы и Петербурга, имеют право на доступ к современному культурному наследию. В комментарии, опубликованном на официальном сайте «Единой России», Гельман заявляет: «Если мы не создадим нормальную культурную жизнь вне столицы, то мы потеряем страну. В этом случае проблема культурной политики станет уже непосредственно политической проблемой». Конец цитаты. Обеспечить культурную жизнь, даже элементарный досуг, провинция за счет своих ресурсов не способна. Москва, оторванная от остальной страны, в этом деле не помощник. Единственный выход, говорит Марат Гельман, создавать альянс городов и проводить децентрализацию культурной жизни.
Дело в том, что это проект сетевой, в том смысле, что в альянс будут включены города с большой численностью населения. Но они уже должны вокруг себя создавать свою сеть. То есть мы видим до конца мая 10-12 городов, следующего, то есть за первый год. И рассчитываем через два года иметь где-то 25-30 городов в альянсе.
Гельман считает культурный альянс альтернативой министерскому бюрократическому управлению культурой. Цель проекта – забросить в культурную среду провинциальных городов некие дрожжи, с тем, чтобы через 2 года процесс модернизации стал автономным и необратимым. В пример он приводит мультимедийный фестиваль современного искусства «Живая Пермь», который проходил в этом городе с 8 по 12 июня. Из множества фестивальных событий выделяется, например, проект пермского художника Сергея Тетерина «Изобретение поэтафона». Автор описывает его так: «Водружение в книжном магазине действующего арт-объекта, телефонного аппарата для связи с духами знаменитых поэтов-футуристов Маяковского, Бурлюка, Каменского», говорит Марат Гельман.
Культурный обмен является важной частью, но не единственной. Модернизация сферы культуры должна пройти точку невозврата. Дальше процессы должны пойти, ну, как бы стихийно. Собственно говоря, успех проекта в Перми начал проявляться именно тогда, когда в этом проекте стало меньше государства и гораздо больше частной инициативы. Например, фестиваль «Живая Пермь», в котором около 195 событий, и только 20 из 195 – это проекты, инициированные, ну, как бы непосредственно нами, зачинателями. Все остальное – это уже частная инициатива. Я, честно говоря, очень надеюсь, что так же будет и в других городах.
Ульяновск и Казань стали первыми претендентами на включение в культурный альянс, благодаря тому, что там городские и областные власти проявили к нему интерес. Директор Приволжского филиала Государственного центра современного искусства в Нижнем Новгороде Анна Гор несколько лет руководила проектом «Культурная столица Поволжья». Она согласна, что альянса не получится без поддержки первых лиц регионов. Важны не столько деньги, сколько политическая воля и желание, которые в провинции в дефиците, говорит Анна Гор.
Мой давний друг Марат Гельман успешно реализует подобную программу в Перми. Мы за этим следим. Там не все аспекты программы однозначно удачны, но в целом, конечно, это очень мощная история, как Пермь звучит в гуманитарном пространстве и что там делается. Когда Гельман меня спросил, какие территории я считаю готовыми к тому, чтобы такую программу осуществлять, я назвала Ульяновск, поскольку связей с Ульяновском не теряю. Казани я в данном случае не причастна. Это, скорее всего, подготовка к проведению универсиады, и Казань тоже выражает большое желание каким-то образом через проекты в области актуальной культуры модернизироваться.
Директор Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области Татьяна Ившина пока с осторожностью говорит об участии Ульяновска в культурном альянсе. Она лучше других знает, что любой масштабный проект такого рода потребует больших финансовых затрат, но не против того, чтобы пригласить в город актуальное искусство, даже если оно вызовет неприятие, как это было в 2001 году, когда Ульяновск был объявлен культурной столицей Поволжья.
В городе, где достаточно четко и качественно представлена традиционная культура, привнести современную культуру, современное искусство. Вот, наверное, такая цель. А о том, что этот вопрос дорогостоящий, непростой, о том, что необходимо даже не просто деньги, а материальное воплощение этого проекта, то есть площадка, где планируется разместить этот зал, галерею современного искусства. Люди, которые должны там работать. Марат приехал и уехал, кураторы выставок отдельных выставочных проектов приехали и уехали, но галерея так не может существовать, она должна вести самостоятельную работу.
Идея модернизации городского пространства с помощью культуры не нова. На этом держится программа «Культурная столица Европы». Марат Гельман рассказывает о своем понимании модернизации провинциальной культуры.
Главное, самое радикальное изменение, которое мы хотим сделать, оно касается того, как работает культурная машина. Дело в том, что сегодня культуре помогают. То есть там Путин говорит, мы поможем культуре. Да? То есть как бы речь идет о том, что культурный институт или там государство, оно помогает и, значит, переносит культуру в область социалки. Ну, то есть помогают бедным, старым, больным и помогают деятелям искусства. Мы как бы делаем серьезный поворот и говорим, что культура как бы обеспечивает одну из базовых потребностей человека, одну из важных составляющих качества жизни, и поэтому она является не социалкой, она является частью инфраструктуры и частью развития. И говорим о том, что наша политика будет направлена не на деятелей культуры, а на все население. А деятели культуры должны стать инструментом реализации программы.
Тот факт, что культурный альянс стал проектом «Единой России», Марата Гельмана не смущает. Он говорит об этом так. Путин же воспользовался выставкой в музее Гуггенхайма, чтобы поговорить с Клинтоном. Но выставка от этого не стала хуже. Сергей Гогин для «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Международный комитет Красного Креста заявил, что ситуация в Киргизии становится критической. В Москве сегодня пройдут экстренные консультации стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности о ситуации в Киргизии. Израиль заявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств инцидента у берегов Газа 31 мая, когда погибли 9 пропалестинских активистов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается «Свобода в полдень». Итальянское издательство «Алиберти» выпустило книгу итальянского сенатора Паоло Гуцанти под названием «Гуцанти против Берлускони». Автор книги, бывший сотрудник и ближайший соратник Сильвии Берлускони, жестко критикует итальянского политика. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнети.
В своей книге Паоло Гуцанти пишет об общественной и личной жизни Сильвио Берлускони, показывает его как радикального революционера, в корне изменившего итальянское общество в последние 15 лет, и сравнивает политика с восточными сатрапами, с их гаремами, отсталыми представлениями и отношением к женщинам. На вопрос, считает ли Паоло Гуцанти себя революционером по духу и нужна ли в Италии революция, автор ответил так.
Конечно, считаю. Именно поэтому стране необходима революция. Потому что в этой стране политика застопорилась среди целого ряда заговоров и игр во власть. Это часто происходит во многих странах, но в Италии ситуация оказалась хуже из-за утраты человеческих и моральных ценностей, что обеднило политику и, по моему мнению, требует морального бунта и политической революции, настоящей революции.
Что произошло бы с премьером Сильвио Берлускони, если бы его режим пал в результате революции? Оказался бы он в тюрьме, в изгнании или на гильотине?
Нет, ничего такого с ним бы не произошло. Революция, которую я подразумеваю, не насильственна. В настоящее время революции совершаются не только на площадях, но также и через телевизионное пространство, выступая в нем в качестве морального авторитета, а не человека с оружием в руках. Более того, власть использует оружие для того, чтобы противостоять народной революции. Достаточно вспомнить сиреневую революцию, оранжевую революцию. Эти революции являются примером, а вовсе не французская революция с гильотинами. Что касается Берлускони, то у него есть реальные приверженцы в народе, так же, как и у Путина в России. С этим невозможно спорить. У этих деятелей есть масса сторонников в народе. Революция наступает в тот момент, когда удается победить в медийном плане. Берлускони доминирует своим присутствием в СМИ, и необходимо противостоять ему в этом плане, чего пока еще никто не сделал.
Как вы думаете, Берлускони представляет собой индивидуальность или одно из течений политической мысли?
Берлускони – это великое новшество в мировом масштабе. Его невозможно сравнивать ни с латиноамериканскими диктаторами, потому что объективно он не является диктатором. Однако он относится к типу сильной личности, согласно определению, принятому в Латинской Америке. Я полагаю, что и в вашей стране имеются примеры подобного рода. Берлускони – это человек, очень добрый в личном и чисто человеческом плане. Это человек, в котором нет злости, но который считает себя всемогущественным и божественным. Это человек, имеющий в распоряжении средства для воплощения в жизнь такого своего образа, всемогущественного и божественного.
В ходе своего визита в Рим белорусский президент Лукашенко назвал Берлускони батькой, приравняв его с самим собой. Что общего у Лукашенко и Берлускони?
Боюсь, что у них много общего, потому что их обоих отличает патриархальное презрение к женщине. Например, для меня поведение Берлускони является абсолютно неприемлемым. Поясню. Человек, обладающий властными полномочиями, изменяет всем своим женщинам, ведет себя так, как будто у него свой гарем. Положение внутри Беларуси является благоприятным для Лукашенко, в то время как власть Берлускони ограничивает регулируют Конституция и парламент. Однако в обоих случаях общей тенденцией является правление без оглядки на оппозицию или на любые обстоятельства, ограничивающие их власть. Ни Лукашенко, ни Берлускони не выносят корректировок.
Кроме Лукашенко, в своей книге вы сравниваете Берлускони с Муссолини, Чаушеско и Ким Ир Сеном. На кого он больше похож?
Конечно, все эти личности носят явно негативный характер, но не считая, что я вправе называть Берлускони диктатором. Повторюсь, у нас действуют институты власти, проводятся выборы, и тут больше не к чему придраться. Из всех вышеперечисленных Берлускони больше похож на Муссолини, который был великим коммуникатором и пользовался доступными ему средствами. В его время это было в основном радио. Точно так же Берлускони использует телевидение. Оба они, в свое время Муссолини, теперь Берлускони, выражаются таким образом, чтобы вызвать эмоции в толпе. Это объединяет их, и, как мы говорим в Италии, они оба архи-итальянцы, супер-итальянцы. У них обоих, у Муссолини и Берлускони, настолько много характерных черт, присущих итальянцам.
В своей книге, цитируя Берлускони, вы пишете, что когда он найдет себе достойную замену, он отойдет от дел, оставив бразды правления своему преемнику. Как по-вашему, у него есть уже достойный кандидат в преемники для управления страной?
Берлускони не нашел себе преемника. И, согласно моим прогнозам, а я, к сожалению, никогда не ошибался в своих прогнозах, Берлускони, если только не заболеет, желая ему долгой жизни, еще очень долгое время будет у власти. Он готовит конституционную реформу, в результате которой, по истечении срока полномочий, ему будет позволено стать президентом на французский манер, по типу Саркози, при котором имеется премьер-министр. Следовательно, полагаю, Берлускони останется у власти до самой своей смерти. Таким образом, с политической точки зрения, он бессмертен и, как все бессмертные, не только не задумывается о своем преемнике, но еще и думает о том, как помешать всем тем, кто метит ему в преемнике.
О характере премьер-министра Италии Сильвио Берлускони говорил итальянский политик, автор книги «Гуцанти против Берлускони» Паоло Гуцанти. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Завершает «Свободу в полдень» репортаж из Великобритании, родины агротуризма, который в последние годы приобрел широкую популярность во многих странах, рассказывает Наталья Голицына.
Молодая супружеская пара брокеров лондонского Сити Нина и Марк Махафи вот уже третий год проводят отпуск на ферме в живописном графстве Деваншир на юго-западе Англии. До этого они обычно проводили отпуск в пятизвездочных отелях Биарица, Монте-Карло или Мальдив. Люди они состоятельные, однако решили сменить тяготы гламурного безделья, солнечных ванн и дорогих ресторанов на жизнь на природе и активный отдых на ферме, где они помогают убирать урожай, стричь овец и доить коров. По их словам, только там они по-настоящему отдыхают от напряженной работы и суетности светской жизни. В сельском Деваншире жизнь кажется сошедшей со страниц книг Джейн Остин. Для Нины и Марка знакомство с агротуризмом началось со случайного объявления в газете. Лидер международного агротуризма организация Worldwide Opportunities in Organic Farms, всемирные возможности на органических фермах, предлагала желающим провести отпуск на природе в живописной сельской местности, где они будут бесплатно работать на фермах в обмен на жилье и еду. Предложение включало список из почти 100 стран. Поначалу это предложение показалось лондонским финансистам просто экзотичным, и они решили попробовать на время превратиться в фермеров. Фермерские обязанности оказались совсем не обременительными. Времени хватало и на знакомство с Деванширом, и с соседними графствами, и даже на купание в море. Хозяева были приятными и доброжелательными, а еда из органических продуктов была выше всяческих похвал. Сейчас они считают, что именно агротуризм приобщил их к естественной для человека жизни на природе и к образу жизни их далеких предков. Агротуроператор «Всемирные возможности» возник в Британии в 1971 году и до сих пор расположен в городке Уинслоу в графстве Бакингемшир. В этом году фирма предлагает агротуристам более 400 ферм в различных частях Британии и тысячи возможностей поработать и пожить в десятках других стран. директор британского филиала «Всемирных возможностей» Скарлетт Пен в интервью «Радио Свобода» рассказывает.
Главные цели, которые мы преследуем, приобщить горожан к земле, на которой они могли бы активно работать. За это время они знакомятся с технологиями сельхозработ на органических фермах, набираются там опыта, встречаются с сельскими жителями и, кроме того, питаются прекрасными и здоровыми продуктами. Сейчас только в нашем британском филиале числится около 4000 агротуристов со всего мира. Обычно продолжительность рабочего дня, которую мы им предлагаем, не превышает 25-30 часов в неделю. Это 5-6 часов в день при пятидневной рабочей неделе. Об этом туристы должны сами предварительно договариваться со своими хозяевами. Виды работ зависят от времени года и специализации фермы. Если речь идет о животноводческой ферме, вам придется ухаживать за животными и учиться их выращивать. Работая на овощеводческой ферме, в зависимости от времени года придется сажать, убирать или консервировать овощи, проводя какое-то время на кухне.
А как стать агротуристом? Что нужно для этого предпринять?
Прежде всего, необходима устная договоренность с принимающим вас фермером, связаться с ним нужно вам самим. Во время первого контакта вы уточняете условия жизни и работы. При этом нужно удостовериться, что обе стороны довольны соглашением. После этого вы связываетесь с нами и платите членский взнос в размере 20 фунтов. Это дает вам право на членство в нашей организации в течение года. Все это время вы можете работать на фермах столько, сколько вам заблагорассудится. Надо сказать, что и принимающий вас фермер также должен быть членом нашей организации. Его членский взнос составляет 30 фунтов. Стать агротуристом в Британии может житель любой страны. Точно так же, как любой житель Британии может стать членом нашего филиала в любой стране, скажем, в Италии. Национальные филиалы полностью независимы и могут свободно присоединяться к головной организации. Сейчас примерно в 100 странах существует около 6 тысяч принимающих агротуристов фермерских хозяйств. Это огромное разнообразие возможностей, которые зависят от выбора страны, куда вы намерены отправиться.
Говорила директор британского филиала агротуроператора «Всемирные возможности на органических фермах» Скарлетт Пен. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте «Час прессы». Тема программы «Школа как предчувствие». Стал ли скандальный сериал «Зеркало меняющегося общества» молодого поколения, нового зрителя и грядущих телевизионных перемен? Ведет программу Анна Качкаева. Это повтор от 3 июня. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше хороших новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас особенно важно, чтобы людям была гарантирована защита.
Турция проголосовала против резолюции Совбеза об ужесточении
резолюция
санкций.
Резолюция не означает, что закрылась дверь на пути дипломатического решения.
Создание афганских сил безопасности идет с опережением графика.
Это хорошая сделка для французских производителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».